Таким образом, мы оказались заключенными в ледяном тоннеле, имевшем 20 метров в ширину и наполненном водой. Следовательно, Наутилусу можно было выйти отсюда, двигаясь вперед или назад вдоль тоннеля, и затем, пройдя его, опустившись на достаточную глубину, свободно продолжать путь под сплошным льдом. Свет, посылаемый потолком, погас, но салон продолжал быть ярко освещенным. Ледяные стены отражали свет маяка с изумительной силой. Я не нахожу слов, чтобы выразить тот эффект, который производили электрические лучи, проникавшие в эти громадные и причудливого очертания массы льда. Каждый уголок, каждое ребро, каждая площадка сияли различными световыми переливами основных цветов. Казалось, перед нами ослепительная копь драгоценных камней и в особенности сапфиров, голубые лучи которых сливались с зеленым блеском изумрудов. Местами появлялись нежные опаловые оттенки среди ярко сверкавших искр, похожих на бриллианты, и блеск которых не мог вынести глаз. Напряженность электрического света удесятерялась, так как он проходил сквозь выпуклые стекла маяка и светил на близком расстоянии. «Как это красиво! О, как красиво!» — воскликнул Консель. «Да!» — ответил я. «Это чудное зрелище! Не правда ли, Нет?»
«Тысячу чертей!» — согласился канадец. «Это восхитительно! И я досадую, что должен с этим согласиться. Никто не мог видеть ничего подобного. Но это зрелище может нам дорого обойтись. И я полагаю, что мы видим здесь то, что Бог пожелал скрыть от взоров людей».
Нед был прав. Это было слишком красиво. Вдруг раздался крик Конселя. Я обернулся. «Что такое?» — спросил я. «Пусть господин закроет глаза. Пусть господин не смотрит». Проговорив это, Консель быстро сомкнул веки и закрыл глаза руками. «Что с тобой, мой славный Консель?»
«Я ослеплен. Я слеп».
Мои глаза обратились невольно к окну, но и я не мог вынести такого яркого пламени, которое увидел. Тем не менее я понял, что произошло. Наутилус пошел самым быстрым ходом. Тогда ровный, спокойный блеск ледяных стен предстал уже сверкающими полосами. Огни мириадов бриллиантов, благодаря быстрому ходу судна, превращались в огненные линии, и казалось, что Наутилус плывет окруженной сетью, сотканной из молнии. Но вот ставни в окнах закрылись. Но мы продолжали закрывать глаза руками, и нам продолжали видеться концентрические сияющие круги, наподобие тех, которые носятся перед ретиной после наблюдения солнца. Прошло некоторое время, прежде чем наше раздраженное зрение успокоилось. Наконец, мы отняли руки от глаз.
«Ей-ей! Я никогда бы этому не поверил!» — воскликнул Консель.
«А я и теперь этому не верю!»
— воскликнул, в свою очередь, канадец.
«Когда мы вернемся на землю, — продолжал Консель, — насмотревшись на столько чудес природы, как мы будем относиться к этим ничтожным континентам, и ко всем произведениям рук человеческих. Нет, населенный мир слишком жалок».
Эти слова в устах апатичного фламандца могут служить показателем той степени возбуждения, которая охватила нас. Но и тут канадец не обошелся, чтобы не плеснуть холодной воды.
«Населенный мир!» «Хм!» — воскликнул он, покачивая головой. «Будьте покойны, друг Консель! Мы туда не возвратимся!»
Было 5 часов утра. В эту минуту Наутилус снова обо что-то ударился, но уже носом. Я понял, что это его бивень ударился в глыбу льда. Это могло произойти только от того, что судно продолжало идти тоннелем, заваленным льдом. Почему капитан Немо держался этого пути, я не знаю. Но что меня сильно изумило, это то, что Наутилус предпринял отступление. «Мы идем назад», — воскликнул Консель. «Да», — ответил я. «Должно быть, с этой стороны тоннель не имеет выхода».
«И тогда?»
«Тогда», — ответил я, — «маневр очень прост. Мы вернемся назад тем же путем и выйдем через южное отверстие. Вот и все». Говоря таким образом, я хотел казаться более уверенным, чем это было в действительности. Между тем, Наутилус шел задним ходом и постоянно ускорял его.
«Произошла задержка»,
— заметил Нед.
«Что значит несколько часов раньше или позже? Лишь бы выйти!»
Я стал прогуливаться в продолжении нескольких минут из салона в библиотеку и обратно. Мои же товарищи продолжали молча сидеть. Вскоре я кинулся на диван и взял книгу, которую стал машинально просматривать. Спустя 15 минут Консель подошел ко мне и спросил:
«Господин читает интересную книгу?»
«Очень интересную», — ответил я.
«Я этому верю.
Книга,
которую читает мой господин, его книга».
«Моя книга?» И действительно, я держал в руках свой труд «Морские глубины», чего никак не подозревал. Закрыв книгу, я снова стал ходить. Нед Ленд и Консель встали, чтобы уйти. «Останьтесь, друзья мои!» Стал я их удерживать. «Останемся вместе до тех пор, пока не выйдем из этого безвыходного положения».
«Как будет угодно господину»,
— ответил Консель. Прошло несколько часов. Я часто посматривал на инструменты, висевшие на стене салона. Манометр указывал, что Наутилус держится на глубине 300 метров. Компас, что он направляется на юг. Лак, что он идет со скоростью 20 миль в час. Изумительная скорость в таком узком пространстве. Но капитан Немо знал, что он не мог задерживаться, так как теперь минуты стоили веков. Было 9:25, когда Наутилус снова на что-то наткнулся. На этот раз своей кормовой частью. Я побледнел. Мои товарищи приблизились ко мне. Я схватил руку Конселя. Мы вопросительно смотрели друг на друга и передавали выражением глаз мысли друг другу, быть может, больше, чем могли выразить словами. В эту минуту в салон вошел капитан. Я подошел к нему.
«Путь на юг загражден?» — спросил я его.
«Да, господин профессор. Ледяная гора перевернулась и загородила проход».
«Мы заперты?»
«Да», —